Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, это «Дежурная по эпохе». Привет, Стас.
Привет, Юля, и всем доброго вторника.
Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставьте лайки. Я со своей стороны скажу, что книгу «Мое сотворение Бога» теперь можно купить в магазине «Эхо». Спасибо Венедиктову. И даже я специально напишу по его просьбе какую-то карточку, которую мы будем вкладывать в эти книги. Вот в ближайшее время я займусь, что называется, этим вопросом. А что касается твоего канала, то, конечно, ты отрекламируешь его сам.
А мы продолжаем ежедневно, каждый будний день выпускать психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши», которое выходит в 9 вечера по Москве, в том числе и сегодня. А кроме того, я призвал бы посмотреть еще раз наши давние уже проекты из прошлого года, но нисколько не утратившие актуальности, даже нарастившие несколько свою актуальность за минувший год, «Что после войны» и «Как умирают дети». Это выпуски сит-даун-шоу «Время Белковского», ссылка на который есть в описании к нашему эфиру. Большое спасибо, подписывайтесь на канал Белковский.
Напоминаю, что лучшие из ваших вопросов я, господа, озвучу, а я хочу, ты знаешь, начать с того самого места, где и происходит действие моей книги «Сотворение Бога», ну, естественно, спустя 3000 лет. А тебе не кажется, что одним из вот просто главных выгодоприобретателей прихода Трампа действительно оказался Израиль, действительно оказался Беньямин Нетаньяху? Потому что, ну, вот то приведение нормальности мира к нормальности, которую мы наблюдаем, вдруг оказалось, что можно из Газы разобраться. Расскажи все, что ты об этом думаешь.
Ну, можно разобраться с Газой, во-первых, ясно, что совсем можно разобраться, вопрос как, по какому сценарию. Да? На мой взгляд, выгоден ли приход Трампа лично Биби Нетаньяху, это вопрос дискутабельный. С одной стороны, да, конечно, потому что Трамп поддерживает Израиль. С другой стороны, он ничуть не меньше поддерживает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Или даже больше их точка зрения в этом смысле будет очень серьезно учитываться в любых сценариях, в том числе и сценарии по Газе. Без них Трамп не обойдется, как политических игроков, и как инвесторов в этом процессе. Да и без Катара обойтись не удастся, учитывая его роль во всех этих делах и событиях. Кроме того, что касается лично Биби Нетаньяху, то с одной стороны, он сейчас пытается сделать из себя израильского Трампа, играть в трампистской нише, накапываться в ней. А с другой стороны, он прекрасно знает, как знают это и многие другие, что у Трампа есть и другие кандидаты на пост лидера Израиля, в частности, Нафтали Беннет, поддерживаемый крупнейшими еврейскими спонсорами Трампа. Поэтому там все не так очевидно и не так однозначно. Кроме одного, впрочем, что Биби Нетаньяху непревзойденный мастер удержания власти. И, конечно, он это свое мастерство, которое не пропьешь, будет использовать и дальше. Вот сегодня в Израиле после долгих перепалок принят бюджет текущего года с 66 голосов против 52 в Кнессете без удовлетворения части требований Биби Нетаньяху в отношении требований к нему со стороны его коалиционных партнеров, в частности, ультраортодоксальных партий, которые требовали принятия в устраивающих редакции закона о призыве, освобождающего от призыва, разумеется, учащихся религиозных учебных заведений. Этот вопрос отложили, несмотря на то, что еще недавно ультраортодоксальные партии утверждали, что они ни в коем образом не проголосуют за бюджет, если этот вопрос не будет решен превентивно. Но действительно, на сегодняшний день, вот в прошлый раз мы говорили о том, что политика Израиля в секторе Газа не в последнюю очередь определяется внутриполитическими приоритетами и интересами политического выживания Биби Нетаньяху. Это так и есть. Но кроме того, мы видим, что ситуация истории с Трампсфером, то есть возможным переселением более 2 миллионов палестинских арабов из сектора Газа куда-то еще, продвигается. Она не полностью заморожена. То есть неясно на сегодняшний день, как к ней относятся на самом деле Саудовская Аравия и Эмираты, без которых все это все равно состояться не может. Официально они поддерживают план Лиги арабских государств, предложенный Египтом, согласно которому реконструкция Газы должна происходить без выселения нынешних жителей. Поддерживают ли они его на самом деле, трудно сказать. 50 на 50. Опять же, по анекдоту про блондинку и динозавра, или поддерживают, или не поддерживают. Но так или иначе, сама военная линия Израиля, которая, невзирая на судьбу заложников, форсирует военные действия и, так сказать, оккупацию и грозит аннексией сектора Газа, содержит намек на то, что Израиль должен оккупировать сейчас сектор Газа и передать его таки Трампу. А дальше на той неделе, что мы не виделись, за те 5 дней, что мы не виделись, с минувшего выпуска «Дежурного по эпохе», прошли утечки о том, что Египет вроде как теоретически согласился принять 500 тысяч человек на севере Синая, опять же, под давлением США и в связи с вопросом о военно-экономической помощи со стороны Вашингтона. На сегодняшний день она составляет немногим более 2 миллиардов долларов в год, но для Египта это существенно. А можно получить еще гораздо больше, опять же, по линии Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. И Сомалиленд, может, там нынешнее население Сомалиленда 4 миллиона человек, к ним могут добавиться 1,5 миллиона палестинских арабов в обмен на международное признание Сомалиленда, который является де-факто государством с 1991 года, и соответствующее финансирование. В общем, нельзя исключать, что в этом направлении дело движется, хотя рано говорить о том, сколь быстро оно движется в этом направлении, будет ли так или будет не так, поскольку, разумеется, на пути этого плана немало препятствий, и избыточного оптимизма здесь быть не может. Но если Трампу получится, Трамп сверх, тогда действительно его роль в судьбе еврейского народа станет эксклюзивной, и он вполне может рассчитывать на то, что ортодоксальные раввины провозгласят его мессией. А Трамп, вот многие говорят в последнее время, что Трампу нужна Нобелевская премия мира, на мой взгляд, это не совсем так, мягко говоря. Дело в том, что у Трампа много учителей, таких неформальных. Один из них – это проповедник Норман Винсент Пилл, который научил его, несмотря на двусмысленную для русского уха фамилию, силе позитивного мышления. Нужно всегда видеть позитив, отстаивать позитив и, так сказать, не соглашаться на неудачу, даже если она с тобой случилась. А другой наставник – это человек значительно моложе самого Трампа, но на 20 лет, но в чем-то его учитель – это известный техномагнат Питер Тиль, который, в свою очередь, ученик французского философа и антрополога Рене Жерара. И Жерар с Тилем в свое время пришли к выводу, что самое главное в жизни – это никому не подражать, не использовать ничьих ролевых моделей. Все и цели, которые ты перед собой ставишь, и результаты, которых ты достигаешь, должны быть единственными и неповторимыми. И Трамп к этому стремится. Нобелевская премия мира – это не что-то единственное и неповторимое. Она была у всех. От Барака Обамы и Евросоюза до Ясера Арафата. Ну, у многих, во всяком случае. Поэтому, если еще, среди прочего, Трампу дадут Нобелевку, он возражать не станет. Но это явно не является для него каким-то важнейшим приоритетом. А вот статус мессии – это что-то эксклюзивное и неповторимое. И к этому он вполне может стремиться. Ну, что касается сюжета с Сирией, то, так сказать, мы видим, что не случайно Реджеп Таип Эрдоган именно на этой неделе посадил в тюрьму своего главного формального политического оппонента Икрема Имамоглу, мэра Стамбула, представителя оппозиции. Там еще есть несколько ярких представителей оппозиции, но Икрема Имамоглу выдвинут официально кандидатом в президенты от оппозиции, и совершенно не исключено, что он выиграл бы при наличии свободных выборов, хотя я абсолютно убежден, что Эрдоган власть не отдаст. Ну, то есть, может быть, есть какой-то хитрый способ его вытряхнуть из этой власти, но по собственной инициативе не уйдет точно. Сейчас обсуждается, что хотя по Конституции уже у него последний срок, уже по переделанной, обнулю Конституции с обнулением, уже все, последний срок по всем меркам. Истекает в 2028 году, правда, только через 3 года. Но сейчас он может устроить досрочные выборы в 2027 году и, сославшись на это, что он не досидел второй срок, как-то еще раз обнулиться. Именно поэтому оппозиционеры поторопились с выдвижением своего кандидата, уже сидевшего к моменту оппозиционных праймериз в тюрьме. Потому что именно сейчас у Эрдогана оптимальный момент, чтобы сделать что-то подобное. Трамп, естественно, его за это сильно ругать не будет и не станет. Его, Трампа не очень волнует расцвет демократии в других странах и регионах мира. Да и к демократии в своей собственной стране он относится достаточно функционально, я бы сказал, без трепета должного. А Евросоюз сейчас не будет тоже связываться с Эрдоганом, и потому что он рассчитывает на Турцию в плане милитаризации Европы и создания оборонного альянса альтернативного НАТО, и потому что, коль скоро Турция контролирует новые власти Сирии, или, по крайней мере, имеет на них значительное влияние, скажем так, более мягко, то вопрос о возвращении сирийских беженцев в места их изначального проживания тоже не может решаться без Эрдогана, а значит, им надо дружить. Поэтому сегодня никто не поставит Эрдогану на вид. Там Германия что-то робко сказала, но тоже не, так сказать, достаточно неуверенным тоном о том, что нехорошо сажать оппозиционеров в тюрьму. В общем, сегодня никто Эрдогана сильно прессовать, прошу прощения за этот политологический термин, за то, что он вытворяет, не станет. Поэтому, безусловно, то, что он провернул в Сирии в прошлом году, в смысле укрепления влияния, сильно пошло ему на пользу. И теперь только вопрос действительно, как сохранится Сирия в нынешних границах, нет? И как будет оформлен или не оформлен фактически контроль Израиля над южными районами Сирии, где живут друзы, и которые Израиль, разумеется, сейчас занял своими войсками, и выводить эти войска в обозримой исторической перспективе и не собирается. А собирается ли по просьбе братского друзовского народа, как это всегда было принято в мировой истории, обеспечивать его защиту и покровительство. Ибо остаться один на один с сирийскими властями братский друзовский народ, представленный также на территории Израиля, не может и не хочет. Соответственно, не ясна также и судьба курдов. Потому что если США выведут войска из Сирии, то она может сложиться слишком драматично. Посмотрим, как в эти дни, недели и месяцы вообще многие вспоминают известную фразу Хенри Киссинджера, сказанную им по поводу собственных же действий во Вьетнаме. Это он говорил про самого себя и президента Никсона, что быть другом Америки быть врагом Америки проблематично, а зато быть другом просто фатально. Поэтому, так сказать, неизвестно, что лучше. Так что на Ближнем Востоке складывается вот такая приблизительная конфигурация, но самое, естественно, самое драматическое из этого и самое яркое – это возможное переселение жителей сектора Газа. Если оно случится, если Трамп сверх произойдет, то не только Трамп станет мессией, но, соответственно, будет похоронена конструкция палестинского государства. Пойдут ли на это арабские партнеры Трампа, мы пока не знаем. Мы за этим завороженно наблюдаем.
Ну да, вот я, собственно, по этому поводу и по поводу внутренней политики Израиля хотела бы тебя поподробнее расспросить, потому что вот я, с одной стороны, вижу, что Египет уже угрожает Хамасу высылкой террористов, если они там не пойдут на уступки. Мы такого при Байдене не видели, мы видели наоборот, что Египет
Ну,
вертел Байденом как
Египет
хотел,
угрожает Хамас, да.
да. И мы видим, с другой стороны, что внутри Израиля демонстрации против Нетаньяху, злые языки говорят, что у них стало значительно, как бы сказать, у людей, которые ну, раньше всегда портативные туалеты расставляли, или там сэндвичи по дороге в Иерусалим расставляли. Вот как-то больше этого нету, то есть как-то вот стало меньше денег у организаторов, злые языки говорят, с закрытием USAID и всяким таким прочим.
Ну, как человек со стороны, давно занимающийся изучением израильской политики, я бы не связывал противостояние Нетаньяху с каким-то ни было внешним финансиром. Биби Нетаньяху хорошо знаком собственному народу, в том числе и как человек, который вцепился во власть всеми руками и зубами, и что не всем нравится, даже в том числе и в его собственном лагере, в его партии Ликуд. И уж точно спектр оппонентов Нетаньяху не носит жестко очерченного идеологического характера. Там есть и левые, типа Яйора Голана, лидера бывшей партии Авода, ее называется «Демократим». Это, естественно, как положено в Израиле, предводителями левого лагеря чаще всего оказываются военные, особенно генералы. И Яйор Голан, безусловно, тоже ветеран вооруженных сил, генерал. Это и правые, такие как наш бывший соотечественник Авигдор Либерман, чья большая политическая карьера начиналась с поста руководителя аппарата Нетаньяху в 90-е годы, когда первый раз Биби был премьер-министром. И тот самый Нафтали Беннет, который уже побывал премьер-министром в 2021-2022 годах и сейчас обозначает перспективу возвращения в политику при поддержке некоторых крупных спонсоров Трампа и представителей окружения Трампа, в частности, семьи Адельсонов. Так что Биби, его семья, его жена Сара, которая является притчей в языцах, это все, сказать, я говорю, сказать, совершенно отдельная израильская песня, никак не связанная с американским присутствием или неприсутствием и финансированием. Есть люди, которые Биби обожают, потому что он, безусловно, самый талантливый публичный политик Израиля и харизматический лидер. Есть люди, которые Биби не любят, потому что бесконечная волынка о сохранении Биби власти многим надоела. И надо сказать, что Биби на этом пути проявлял чудеса идеологического оппортунизма и альянсов, и он прекрасно создавал совместные правительства с левыми, которые его нынешние оппоненты занимали ключевые посты в разные времена в правительстве Нетаньяху, и даже вот Барак, так сказать, который сейчас на бывший премьер-министр, на левом фланге был когда-то министром обороны в правительстве Нетаньяху. То есть все, что нужно для сохранения... Биби всегда делает только то, что нужно для сохранения власти. Здесь идеологические приоритеты всегда вторичны, не говоря уже о ценностных приоритетах, которые третичны. Поэтому, но поскольку он великий мастер сохранения власти, то и сейчас он пытается по максимуму выжать из того, что он происходит. Поскольку он находится у власти, эта идея Трампсфера обсуждается при нем. Она популярна среди всех, опять же, слоев населения Израиля, независимо от идеологических приоритетов, за исключением ультрамаргиналов с любой из сторон. Да? То есть всем нравится это. Собственно, всем лагерям и политическим силам, поэтому, естественно, он зарабатывает на этом очки и капитализируется на этом, при том, что, естественно, никто не забывает, кто он и как будут развиваться события. Для него важно сейчас досидеть до следующих очередных выборов, которые должны состояться осенью 2026 года. И вполне возможно, что досидит. Молодец. Я, так сказать, никогда не в восторге от лидера, который хочет править вечно, при каких бы обстоятельствах это ни было, да, но, так сказать, но школа выживания, она такова, так сказать, хорошо, да, пусть он, так сказать, использует все свои исторические шансы, которые ему отведены.
А, понимаешь, с одной стороны, я тоже не в восторге от тех, кто хочет править вечно. Но с другой стороны, вот я сейчас вижу, как пьются левые и правые. Все равно будем использовать этот простой термин в Израиле. И понятно, что страна расколота. Но когда я, например, вот ты знаешь историю Саара Афира?
Нет, какой истории, это кто?
А это парень, который 7 октября узнал, увидел, что происходит бойня. Побежал спасать людей, взял у убитого боевика автомат, начал стрелять. Его арестовали и пытались ему пришить, что он убил человека, который не являлся членом Хамаса, то есть который формально являлся, ну как, который пришел на территорию Израиля. Убивать, резать. И вот человек, который физически сражался, причем сражался безоружным, он взял у убитого боевика автомат, ну вот, соответственно, ему пытались это предъявить, соответственно, в том числе инструкциям значительного количества разных юридических советников, в том числе знаменитый, как я понимаю, в этом была замешана Бахара Вмеара, вот эта вот замечательная юридическая советница правительства, которую никак не могут уволить, то есть ее пытается уволить Нетаньяху, он говорит, что мое увольнение с поста юридического советника правительства незаконно. Я хочу продолжать вот свою главную деятельность такого рода. И мне кажется, что когда ну вот реально в стране арестовывают людей, гражданских людей, за то, что они 7 октября сопротивлялись террористам, мне кажется, что-то это как-то перебор.
Ну, переборы
Особенно,
их.
когда это делают те самые, вот та самая юридическая, довольно левая, скажем так, часть, которая пытается управлять Израилем через суды, через разные следственные органы. Судят сейчас Беньямина Нетаньяху, пытается точнее судить.
Ну, любое наступление на судебную власть мне не нравится, в том числе и в Израиле. Ясно, что это сугубо конъюнктурный процесс. То есть, да, проблема судейского активизма, она существует, безусловно. То есть, проблема присвоения судебной властью части функции законодательной, что в Израиле наблюдается. Но вместе с тем, это не способ, которым та юридическая реформа, которая была предложена Биби Нетаньяху через его министра юстиции Яарива Левина, явно имела целью не подавить судейский активизм как таковой, а просто изменить порядок формирования судов. Так, чтобы, так сказать, правительство его и премьер имели решающее влияние в этом вопросе. Это неправильно, потому что всякая автократия начинается с уничтожение независимости судебной власти, что мы видим в том числе и на примере нашей Российской Федерации. Поэтому и судебная реформа, безусловно, была важнейшим фактором раскола в Израиле, который катализировал события 7 октября. Притом основной раскол пролегает не между правым и левым на сегодняшний день, а между религиозным и светским Израилем. И этот раскол концептуально был неизбежен, да, поскольку государство создавалось светскими сионистами со временем. При этом ясно, что иудаизм был и всегда останется важнейшим фактором бытия и сознания Израиля, поскольку само возникновение этого государства связано все-таки с реализацией Ветхого Завета, библейского обетования о том, что евреи будут жить в Ханаане, где реки текут молоком и медом. Пройдя через все страдания, через которые еврейский народ всегда проходил, когда он ставил под сомнение свои обязательства перед Господом Богом, на то он избранный народ. Избранность всегда означает готовность к исключительным страданиям и избранничество. Это не привилегия, скорее априорный формат наказания. И то есть ясно, что само государство Израиль не обещано в Ветхом Завете, но оно является, поскольку само государство в современном мире, так сказать, как это сформировалось в новое время, что называется, да, в эпоху Просвещения, и вокруг нее это почти эксклюзивная форма организации пространства. Я думаю, что скоро так не будет, но пока это так. Да, то есть, естественно, государство Израиль было необходимо для того, чтобы евреи могли свободно и безопасно чувствовать себя в Ханаане. И поэтому вот эти два полюса, так сказать, светский характер Израиля как национального государства и иудаизм как тот фактор, который способствовал сохранению евреев в диаспоре, предотвратил их ассимиляцию и, соответственно, предопределил тем самым их возвращение в Ханаан, они находятся в противоречии, которое еще предстоит диалектически снять. Потому что иудаизм, как и всякая глобальная религия, носит сетевой характер и не адаптирован под национальное государство, как национальное государство под иудаизм. Это и есть главная причина раскола в Израиле, которая, так сказать, если оценить ее так и исходя из этого формулировать сценарий преодоления, раскола может быть преодолен, более того, будет преодолен, на мой взгляд, потому что я стратегический оптимист вообще. Но, безусловно, и отдельный оптимист в отношении судьбы Израиля. Через какие бы испытания он ни прошел, а испытания всегда посылаются за грехи и ошибки, так сказать, он никуда не денется, поскольку, так сказать, это предопределено. Куда же он денется? Поэтому, так сказать, но так или иначе, этот раскол, естественно, является мощным фактором дестабилизации и самой войны 7 октября, которая выявила очень много проблем в государстве Израиль, не связанных с внутриполитической борьбой, показавших, что система жизнеобеспечения Израиля, его основные институты государства изношены гораздо сильнее и гораздо менее эффективны, чем израильтяне об этом думали. Мне не раз приходилось говорить, что с одной стороны, то, что война 7 октября принесла Израилю две больших ключевых новости. Плохая новость состоит в том, что Израиль далеко не так силен, как он про себя думал до этого дня. Это было многим ясно и так, но этому не было материальных доказательств, и вот они, к сожалению, появились. А с другой стороны, что в регионе не осталось стран, включая даже Иран, которые были бы на самом деле действенно заинтересованы в уничтожении Израиля. В этом смысле ситуация качественно изменилась по сравнению с 60-ми, 70-ми годами прошлого века, когда Израиль должен был воевать с коалицией регулярных армий стран-соседей. Сейчас страны-соседи заняли или нейтральную позицию, или поддержали Израиль в этой войне, что, и, так сказать, дало Израилю шансы на успех. Если бы Израилю пришлось воевать с соседями как некогда, то непонятно, чем бы дело кончилось. Хотя понятно, опять же, возвращаясь к своему тезису о предопределенности судьбы Израиля. Но было бы гораздо тяжелее. Вот. Поэтому Израилю придется преодолеть этот раскол, и эта конструкция стоит гораздо выше по масштабам, чем судьба Биби Нетаньяху или каких бы то ни было еще политиков и даже судебной системы. Поэтому с точки зрения реформирования судебной системы я согласен, что полномочия судов можно и нужно ограничить. А с другой стороны, механизм формирования самих судов нужно сохранить таким, какой он есть. Это мое частное субъективное мнение, и не давать возможности законодательной или исполнительной власти наложить на это лапу.
Скажи, друг мой, слушал ли ты дебаты Каца и Жданова?
Бог миловал, нет, не слушал. Это важно?
Ну, мне было интересно
При всей
послушать.
моей симпатии личной к обоим дебатантам, именно личной, я сейчас не говорю там о взглядах, о политике, ну, это просто приятные молодые люди. А что там было, извини, вообще здесь вопросы задаешь ты, но раз уж и ты их смотрела, а я нет, можно я тебя спрошу, что там было? Чем это было важно и примечательно?
Нет, ну там было, Жданов все время повторял, как заведенный, как такой, не знаешь, немножечко попугайчик. Кац сотрудничает с Кремлем, Кац сотрудничает с Кремлем, Кац сотрудничает с Кремлем. Ну, а Кац его немножечко пытался вернуть на землю, сказав, что... А, собственно, это у меня к тебе вопрос. Вот Кац сотрудничает с Кремлем, с твоей точки зрения. Это нормально ли описывать, когда у человека и жены есть агентство, оно продает блогеров, соответственно, рекламу у блогеров. Там понятно, что в России рекламодатели разные, в том числе и связанные с государством, и страшно сказать, аж ВКонтакте. Соответственно, возникает вопрос, этично ли вообще политику заниматься бизнесом в такой ситуации? Если нет, то на что он будет жить? И этичнее ли там, я не знаю, просить деньги у Фрираши, когда они были? И вообще, этично ли заниматься бизнесом, если оказывается, что в какой-то итерации там, видите ли, есть Путин, и ты так... И этично ли описывать ситуацию, при которой агентство получает комиссию с того, что какой-то блогер, который учит людей переходить пешком реку, разместил свой ролик ВКонтакте, этично ли, правильно ли это называть сотрудничеством с режимом Путина, сотрудничеством с Путиным?
Ну, я не знаю, я не настолько вникаю в эти истории, потому что мне кажется, они, когда начинался еще Невзлингейт, и мы это обсуждали с тобой, я говорил, что независимо от результатов конкретного Невзлингейта, он породит череду скандалов, которые, в общем, ну, если не похоронят российскую оппозицию в релокации, то нанесут ей непоправимый ущерб. На мой взгляд, так и произошло. Поэтому я по этому поводу, мягко говоря, не радуюсь, потому что я сочувствую оппозиционному делу. Но заставить себя, скажем так, сильно интересоваться этим делом я уже не могу. Я человек оппозиционных взглядов, мне не нравится российский тоталитаризм. Я не могу сказать, что мне не нравится лично Владимир Ильич Путин, потому что у меня нет ни к нему никакого личного отношения, точнее, есть. Оно достаточно нежное. И тут я перечитал свои старые статьи на эту тему, в том числе статью к 15-летию пребывания Путину у власти 2015 года, в которой я его поблагодарил за несколько вещей и готов поблагодарить его и сегодня за эти же вещи.
Ну-ка, опасное дело, сейчас тебя ФБК отменит.
Нет,
Там,
не...
знаешь, Кац, в числе прочего, зачитал список из, по-моему, 57 людей, которых отменяли ФБК, включая, я не помню, там, Семена Слепакова, вашу покорную слугу. Ну, в общем, всех, кто не соответствует линии партии.
Нет, ну, я говорю, что я не знаю, какая линия партии, потому что я в последнее время этим не интересуюсь. Ну, к тому же, я же не принадлежу к
Тем более,
оппозиции.
значит, ты ей не соответствуешь.
Я не принадлежу к оппозиции, я ей сочувствую, но не нахожусь внутри оппозиции. А все-таки в соответствии с принципами, изложенными бессмертными принципами Владимира Ильича Ленина и статьи партийной организации «Партийная литература», линия партии распространяется только на членов партии. Если ты не в партии, ты не должен следовать никакой партийной линии или
Это
интересоваться.
касается ВКПБ, возможно, но не ФБК.
Вот.
Ты чего-то
Поскольку
отстал
я
от
не член
жизни.
никакой партии, я, прошу прощения, тут невольно вспоминается старый пошлый анекдот, но пошлый, но допустимый в эфире все же. Рабинович, вы член партии? Нет, я ее мозг. Вот, не будучи ни членом, ни мозгом никакой партии, я, соответственно, и не считаю себя связанным каким-то ни был партийными обязательствами. При том, что я говорю, я симпатизирую как условно Гажданову и Кацу лично, так и оппозиционной борьбе в целом, но Путину я был благодарен в 2015 году, благодарен и 10 лет спустя за несколько важных системообразующих вещей. В первую очередь за то, что он избавил меня полностью от иллюзий. А это, так сказать, это большое дело в любой жизни. Потому что, когда Путин приходил к власти, у меня были иллюзии, что я могу играть какую-то роль в российской политике, там, заниматься, участвовать в строительстве государства, занимать пусть какие-то не выдающиеся, но серьезные посты. Благодаря Владимиру Владимировичу я понял, что, этого ничего не будет со мной, б, что мне это не изначально было и не нужно, это был абсолютно ложный ориентир. И, так сказать, не дай бог, так сказать, это бы со мной случилось. А, кроме того, до 2022 года, когда я покинул Российскую Федерацию, потому что по двум причинам, обе практически сугубо. Первая причина, я посчитал, что вероятность оказаться в тюрьме стала достаточно высокой. До этого я считал, что она невысока. поэтому не рассуждал практически о релокации. Во-вторых, потому что в течение буквально нескольких дней с и после 24 февраля 2022 года было ликвидировано все, чем я в России занимался. Я имею в виду не только форму публичной активности, но и не публично. То, чем я занимался, то, чем я зарабатывал деньги, все это было просто моментально запрещено. И до 22 года я благодарю еще Путина за то, что он не, как сказал Диоген Александру Македонскому, не заслонял мне солнце. То есть, да, я не находился в путинском лагере, я был его публичным оппонентом и критиком, но он не мешал мне чем-то заниматься тем, что мне было интересно и приятно заниматься. А с 24 февраля он стал заслонять мне солнце, поэтому этот аргумент, он заслонил мне его полностью, и поэтому мне пришлось из страны уехать. Именно пришлось. Я к этому априори совершенно не стремился. Вот. Но, так сказать, благодарность за остальное, она тоже никуда не делась. Путин заставил меня несколько раз сделать важный в жизни выбор. И благодаря Путину этот выбор был правильным. Если бы Путин населил мою душу какими-то нездоровыми и незрелыми соблазнами, так сказать, выдавая себя за того, кем он не является, этот выбор был бы неправильным. А так я, так сказать, дистанцировался, устранился от всего, что мне было лишним, ненужным и вредным. Поэтому к Путину в целом в личном плане я отношусь неплохо, не говоря уже о том, что вся моя публичная известность связана только с ним. Никто бы никогда и не знал о моем существовании, если бы необходимость комментировать Путина. Если бы не мои статьи о Путине, книги о Путине и так далее, и так далее. Это все о нем. Да, и поэтому, так сказать, я в тени Владимира Владимировича произрос буквально. Поэтому я не могу к этому человеку относиться плохо. Я плохо отношусь к режиму, который он построил, и к его, так сказать, концептуальным приоритетам. Да, с этим я категорически не согласен, но Путину, как и любому другому человеку в этой вселенной, я не желаю зла. Я желаю ему, чтобы у него все было хорошо, как у физического лица. Вот. Но, так сказать, вот вся история российской оппозиции в релокации кажется мне не очень выигрышной и удачной. По истечении этих 3 лет я желаю ей возродиться, но как ей возрождаться, я, честно говоря, не знаю и не думаю, что я должен этим заниматься. Поэтому при всем уважении к участникам дебатов я бы предпочел уклониться от слишком глубокого проникновения в их суть. Хотя, видишь, эти дебаты дали мне повод для огромной тирады.
Да, я вспомнила, на что это было похоже. Это вот как, опять же, у Путина пропаганда говорила: «Навальный украл лес, Навальный украл лес. Кац сотрудничает с Кремлем, Кац сотрудничает с Кремлем». Это называется метод тухлой селедки. Для этого, собственно, все и было затеяно. Шульман, Екатерина Шульман, в розыске. Что скажешь?
Ну, я думаю, что многим хочется пообщаться с Екатериной Михайловной. И, так сказать, тем, кто ее объявил в розыск, тоже. Это совершенно логично. Нет, ну, все там будем, я прошу прощения. Я в свое время предлагал такую рекламу для банка ВТБ. Поскольку аббревиатура ВТБ, это как раз «все там будем», да, то у меня была идея, значит, повесить это «все там будем» на колонном зале Дома Союза. И очередь гроба вот как раз должна была символизировать толпу клиентов банка ВТБ. Сегодня любой иноагент, любой человек, который в публичном пространстве что-то высказывает неудобное Кремлю, рискует оказаться в такой ситуации. Я же надеюсь, Екатерина Михайловна не собирается ехать в РФ. Ну, поэтому, физически вряд ли что-то угрожает, и слава богу. А так, я говорю, количество людей, которые попадут под раздачу, очень велико. И это совершенно не обязательно связано с конкретными действиями тех или иных людей. Это просто система же работает, она должна постоянно продуцировать что-то подобное. Иначе исполнители спросят, а почему вы ничего не делаете? Каждую пятницу надо объявлять иноагентов? Надо. Ну, значит, их и будут объявлять, и объявлять, и объявлять. Точно так же, как будут возбуждать уголовные дела за там, отсутствие плашки иноагента, насколько об этом и идет речь, да, применительно к Екатерине Михайловне Шульман, что сначала она не...
Я не уверена, сейчас я посмотрю, но...
Ну, я тоже не уверен. Мне кажется, что там сначала была административная ответственность за то, что она не ставила плашку иноагента,
Так она же ставила.
а потом эта административная ответственность конвертировалась в уголовную. Но сейчас даже, сказать, чтобы оказаться финансовым экстремистом и террористом, много ума не надо, я прошу прощения. В этом списке оказались уже люди, ну, абсолютно мирные, которые точно никакого отношения к экстремизму и терроризму не могут иметь даже теоретически. Да, поэтому это вот тоталитарная машина так работает, поскольку ее принцип в данном случае очень простой. Люди, которые не поддерживают Владимира Владимировича Путина, должны быть полностью удалены не только из политического, но и из информационного, из гуманитарного пространства Российской Федерации. Российский парламент, если его можно так назвать, постоянно продуцирует законы, запрещающие иноагентам заниматься чем бы то ни было. То есть, в принципе, коммуницировать с людьми. И скоро логично будет просто раздать какие-нибудь иноагентские повязки и потребовать от недорогих россиян, чтобы они, увидев иноагента на улице, переходили на другую сторону. К этому делу идет. И Владимир Владимирович Путин никогда и не скрывал, что его эта ситуация более чем устраивает, что ради этого стоило вообще начинать войну с Украиной. Даже если бы он проиграл ту войну в военном смысле, вот то, что ему удалось создать повод и, наконец, избавиться от всех людей, от всех социально активных людей в РФ, которые в каких-то принципиальных вопросах с ним не согласны, это уже того стоило. Что сказать, да, что он всегда считал, что такой формат управления веренным его попечению пространством оптимальный, что демократия не работает и работать не может, что Советский Союз развалился по многим причинам, но важнейшими причинами в конце 80-х годов были две. Одна из них – это отсутствие колбасы, ее исчезновение. Именно поэтому сейчас Путин никак не может пойти на исчезновение колбасы, то есть на переход какой-то там военно-мобилизационной экономики с голодающим населением. Нет, Путин на это точно не пойдет. И это один из важнейших аргументов в пользу завершения войны в смысле боевых действий высокой интенсивности в обозримом будущем. Я не хочу сказать завтра, но в обозримом будущем. А второе – это гласность, свобода слова, которую, к счастью, с ней полностью Владимир Владимирович Путин справился. Но при современных коммуникациях, поскольку тебе не нужна Останкинская башня, чтобы вещать, да, достаточно просто жить и быть, чтобы иметь возможность вещать, то очень важно создать законодательный рамки, чтобы человек вообще не смотрел в сторону России и забыл о ее существовании. Ну, хорошо, это понятно, это принимается, в частности, мною. Хорошо, давайте забудем.
Скажи, мы, конечно, перейдем сейчас к самому главному блюду, которое называется переговоры в Джидде, но я тебя не могу не спросить об одном конкретной истории, которая, конечно, всех очень развеселила. Это как секретный чат, который координировал удары по хуситам, добавили главного редактора «Атлантик». Я, конечно, хорошо, что не Портникова, хорошо, что не Портникова добавили.
Ну, сказать, я не уверен, что главный редактор «Атлантика» является агентом враждебных США спецслужб, но это, сказать, ну что ж, так бывает тоже. Вообще на всякого мудреца довольно простоты, и учитывая, что, сказать, люди, которых Трамп привел к руководить силовыми структурами, это довольно специальные люди. У них есть вполне конкретная цель. Это погром глубинного государства, который теперь легализован. Сам термин «deep state» легализован через документ Генеральной прокуратуры, Минюста США. Раньше он использовался сугубо неформально, а сейчас он уже используется и формально. Это, безусловно, новация. Но эти люди не обязаны быть глубокими профессионалами. Скорее, наоборот, они должны распугивать всех. И побуждать профессионалов как можно быстрее отваливать из этой системы. Эту миссию они успешно выполняют. Ну, подключили, да. Но надо сказать, что на всем протяжении истории человечества, так бывало нередко. И анекдот известный концептуально на эту тему не случайно. Ну, что, сказать, на днях в ресторане был забыт портфель с секретными документами, нашедшего просьбу застрелиться самому. Ну, сказать, всегда что-нибудь, так сказать, у силовиков случается такого типа. Это не... Но это смешная очень история, которая еще раз показывает, что я не думаю, что там я никакого подвоха в этой истории не вижу. Я думаю, что именно все так и было, как говорит главный редактор «Атлантика». По содержанию тоже ничего нового я там принципиально не обнаружил, кроме того, что удары по хуситам обсуждаются не в контексте судьбы Израиля, совсем нет. Этого слова там нет, а в контексте восстановления грузопотока через Суэцкий канал. И
И в
обсуждается.
контексте того, что европейцы ленивые и жадные сволочи и вообще совсем не тянут мазы.
Это, сказать, мы и так знаем эту точку зрения, она не скрывается, она публично оглашается. Другое дело, что там главный редактор «Атлантика» сообщил нам, что были какие-то совершенно секретные вещи, которые он не стал разглашать, поскольку тогда его обвинили бы в государственной измене. Что это за вещи, мы, видимо, не узнаем в ближайшее время. Может, узнаем, может быть, утечки все равно будут, просто не от его имени. Но это, да, так сказать, вот так вот, да, то есть еще раз, что вся, так сказать, исполнительная власть самой мощной державы мира допустила вот такой, мягко говоря, досадный прокол над которым, конечно, сейчас все будут смеяться, но все должны помнить, что блогеры Вован и Лексус дозванивались огромному количеству мировых лидеров и вели с ними задушевные беседы. И почему-то у них это всегда получалось. Я, так сказать, восторгаюсь этим Вованом и Лексусом. Я не знаю, помогают им российские спецслужбы или нет, но независимо от этого, просто у меня нет информации, возможно, и помогают. Но независимо от этого, ведь это довольно странно, что столько президентов, премьеров и королей, не говоря уже о поп-звездах, попались на этот крючок. Это значит, что вся, так сказать, машинка всемирной бюрократии работает далеко не так эффективно, как мы привыкли ее бояться.
Переговоры в Джиде. Последнее, что я слышала, это когда еще было в воскресенье, понедельник, что то, что выкатили в США украинской делегации, это было в воскресенье, они передали требования русской стороны уйти из Донецка, потому что, дескать, вот и так мы Донецк захватим, а так будет жертв меньше. На что украинская делегация выдвинула в ответ другую прекрасную идею, что давайте обменяем те территории, которые ВСУ удерживает в Курской и Белгородской области, да, такой большой знак вопроса, на Запорожскую АЭС. И как-то это, значит, тоже дело не пошло. Вот что там происходит и чем дело кончится.
Ну, дело в любом случае кончится прекращением боевых действий высокой интенсивности. То есть я считаю, что перемирие в первом полугодии этого года наступит. Наступит оно к 20 апреля, то есть к Пасхе, как хочет Трамп, мы пока не знаем. И этого тоже не исключал бы, еще время есть, чтобы чего-то добиться. Пока я знаю, что пока мы видим, что есть договоренность об ограниченном перемирии, касающемся, значит, Черного моря и объектов энергетической инфраструктуры, взаимного отказа от удара по ним, который вступает в силу сегодня, 25 марта. И будет ли это соблюдаться, мы сейчас не знаем. Владимир Александрович Зеленский неоднократно, опять же, не скрывал совершенно своей позиции, что он хочет продолжать воевать. Хотя, так сказать, за последний месяц он как бы отошел от края этой позиции, но де-факто нет, на мой взгляд. Он и публично не отрицает того, что он ищет все-таки повод продолжать воевать. Что касается Владимира Ивановича Путина, то он хочет прекратить воевать. Но он же не может сделать так, чтобы его в очередной раз обманули. Его столько раз обманывали, по его собственным уверениям, да, что он, конечно, он движим главным стремлением и желанием заключить пакт с Трампом. Это да. Потому что это возможность, он всегда этого хотел на протяжении четверти века своего пребывания у власти, и, наконец, ему эта возможность представилась. И мы не раз обсуждали потенциальные условия этого пакта, которые все выполнимы. И большая их часть не касается, собственно, Украины и положения дел в Украине и украинской войны. Но вместе с тем он не может сейчас демонстрировать, что он бежит впереди паровоза, задрав штаны за комсомолом. Он должен, так сказать, покочевряжиться. Да? Как говорил в старом известном фильме, почему же ты немедленно не сказал «да», потому что у меня есть гордость. А когда там очень состоятельный жених сватался к дочери героя, и тот еще взял временно покочевряжиться. Да, Путин находится в таком состоянии. К тому же, естественно, поскольку Путин 2025 – это совсем не Путин 2000, тот Путин был совершеннейшим клиентом американо-центричного мира и хотел в нем оставаться. Хотел просто, чтобы Америка прижала бы к любящей груди. Америка этого не сделала. Путин 2025 – это не Путин американо-центричного мира. Это Путин, который развязал против него войну 11 лет назад. И в его понимании был очень успешен. Все получилось. Не получилось только одно – это захватить Украину как раз. А, так сказать, многое из того, что замышлялось не в этой связи, получилось. В том числе, американо-центричного мира больше нет, и Америка это признает. Америка готова с ним о чем-то договориться, в том числе о гарантиях безопасности. Последний раз он требовал их от Америки в конце 2021 года. Да, и те требования, конечно, он не готов, и Америка не может выполнить те требования, которые содержались в той апелляции к Джо Байдену. Но частично готова, да, а частично он, я думаю, готов их смягчить. Причем тут, как всегда, в таком торге, так сказать, товар, который ничего не стоит, и блеф может быть продан в качестве реально существующего товара. Да? То есть Америка и не собирается размещать там какие-то, условно говоря, я сейчас говорю условно, а не конкретно ядерное оружие в Польше и Венгрии. Но она заодно от этого и откажется. И так не собирается, а она и откажется. Трамп вообще мастер как продавать такой товар, так и покупать его. Да? То он предотвратил создание единой валюты БРИКС, которая не планировалась. Но все согласились, ладно, ладно, хорошо, предотвратил. Значит, поскольку так легче иметь дело с Трампом. Сейчас он предотвратил ядерную войну. тоже
Он
вот.
еще спас жизни украинских военных Курской области.
Он чего-то не сделал. Вот можно взять мой текст, этот пакт 2025, психология грядущего мира, где перечислены пункты, чего Трамп, что Трамп предъявит в качестве своих достижений. Там первый пункт – это предотвратил ядерную войну. Второй пункт – вырвал Россию из объятий Китая. Первый пункт, на мой взгляд, заведомый блеф. Хорошо, пусть будет, но ядерной войны же нет. Вот опять же, по барону Мюнхгаузену, да? Где доказательство, что я вытащил себя из болота за волосы? Я жив. Да? Ядерной войны нет, значит, Трамп ее предотвратил.
Я бы сказала так, что ядерную войну предотвратил Байден, когда не дал Украине наступать на Запорожский коридор в 22-м году. Так что она была уже предотвращена до
Большую
Трампа.
ядерную войну, я думаю, предотвратил Путин, который не собирался ее устраивать. Байден в этом смысле предотвратил лишь применение тактического ядерного оружия, значит, что нельзя считать все равно полномасштабной ядерной войной, к счастью. Значит, третье, что значит вырвали Россию из объятий Китая? Нет никакого измерительного прибора, который позволил бы это оценить и так далее, и так далее. И, конечно, Трамп заявит, что он спас Украину и украинскую государственность. Опять же, украинская государственность же сохранилась, значит, Трамп ее спас. Логично, все кругом логично. И если это ведет к миру, то я за. Я за то, чтобы сделать вид, что мы ничего не понимаем. И сказать, да, хорошо, все молодцы. Давайте объявлять Трампа мессией, мне совершенно не жалко, от меня ничего не убудет, если ортодоксальный раввин объявит его мессией. Я буду
Если...
только... Что эта проблема наконец решена. По известному старому анекдоту про Рабиновича, который, значит, наконец пришел мессия в Израиль, значит, собрались все евреи, и только нет Рабиновича. И, значит, час нет Рабиновича, полтора нет Рабиновича, два нет Рабиновича, наконец приходит Рабинович. И, значит, мессия, обращаясь к нему, говорит: «Рабинович, ты совсем обалдел? Сколько можно тебя ждать? Кто бы говорил?» – отвечает Рабинович. Так что дадим Трампу реализовать его амбиции в полном объеме, если это ведет к миру, то есть ведет к прекращению гибели людей и, сказать, разрушений, которые никому не на пользу. Но то реальное дело, которое, на мой взгляд, Трамп может сделать на самом деле, а не, так сказать, не в порядке полемики на тему, есть это или нет, это возвращение в Украину детей, вывезенных в Россию. Это было уже несколько раз сказано. Эта тема обсуждалась еще при глубоком Байдене, как минимум с лета прошлого года. И, на мой взгляд, Путин был заинтересован в том, чтобы решить эту проблему и ликвидировать ордер Международного уголовного суда. Потому что это для него действительно больной вопрос. Ну, правда, с тех пор статус Международного уголовного суда сильно изменился в худшую сторону. И этот ордер теперь не должен так сильно Путина волновать. То есть этот товар тоже не имеет той ценности, которую имел год назад. Но с детьми историю ее Трамп может урегулировать, и тогда действительно он сделает огромное, хорошее и доброе дело. Вот. В остальном, я говорю, дело идет к перемирию. Идет ли оно к мирному договору, неясно. Или это все повиснет на неопределенный срок, потому что противоречия между сторонами слишком велики. Значит, идет оно и к выборам президента и парламента Украины нынешней осенью. Это также очевидно, и, скорее всего, эти выборы будут таки предшествовать мирному договору, каким бы он ни был.
А ты думаешь, после этого будет какой-то мирный договор?
Неизвестно.
Потому что он как с Северной и Южной Кореей, как не
Да,
было, так и
нет,
нет
вполне
ничего.
корейский сценарий вполне возможен, более чем, да. Собственно, он был изначально возможен, он обсуждается все 3 года этой большой войны. Больше того, он обсуждается все 11 лет с момента фактического начала войны весной 2014 года. Поэтому почему бы и нет, да, это вполне реалистично. Тем более, что, сказать, ну, Путин, я говорю, добился своего по двум. Он не смог взять под контроль Украину в результате 3 лет этой войны. И будет пытаться потом это доработать политическими методами по
А
чеченскому резню.
каким способом?
А как мы с тобой это обсуждали не раз. Прошу прощения перед всеми, кто сейчас будет упрекать меня в том, что я повторяюсь. Но повторение – мать учения, как известно. Более того, мать единственно верного учения, учения Белковского. Вот, что Путин индуктивист, он считает правильными те сценарии, которые получались у него в прошлом. То есть, с точки зрения логики индуктивиста, снаряд попадает несколько раз в одну и ту же воронку. Ничего противоестественного в этом нет. И у него есть 2 сценария, которые он реализовал в этом смысле. Чеченский и грузинский. Да? Война. В чеченском случае тяжелая кровопролитная с жертвами и разрушениями, в грузинском смысле краткая и некровопролитная, но в обоих случаях война и вражда. Потом возникают политические силы во главе, соответственно, Чечни и Грузии, которые приводят к полному замирению с Путиным и становятся его лучшими друзьями. Вот что-то подобное он, на что-то подобное он рассчитывает в Украине. То, так сказать, колоссальная усталость от войны рано или поздно породит политическую силу, которая скажет украинскому народу: Запад нас обманул. Единственная гарантия нашей безопасности – это, если не дружба с Путиным, то, по крайней мере, взаимная лояльность. И, так сказать, вот Путин и будет дальше этим заниматься, тем более у него в запасе вечность. Он же никуда не торопится, у него ни выборов, ни избирателей, все, может, до 2036 года по нынешней конституции сидеть совершенно спокойно. Вопрос только, хватит ли ему физического здоровья и сил, и именно это поэтому в приоритетном порядке он этим занимается на сегодняшний день. Не темой преемника, как спекулируют политологи, а здоровьем. Главное это, поэтому и дочери занимаются этими, генетические технологии, все брошено на это дело. Я не хочу сказать, что сегодня у меня есть какие-то проблемы со здоровьем существенные, но еще же надо 11 лет как минимум просидеть, и, так сказать, для этого нужен запас психосоматической прочности. Так что и он какие достижения его главное, Украину не взял под контроль, но оформил полноценный тоталитаризм, к чему всегда стремился. И если бы не война, у него не было поводов и возможностей, он не смог бы в себе переступить внутренний барьер, в первую очередь, чтобы оформить этот тоталитаризм. Во-вторых, он вышел на прямой договор, на прямую договоренность с Америкой, она, видимо, будет достигнута, и Америка гарантирует ему безопасность и легитимность. То есть с этого момента он перестает быть сомнительным в глазах Америки правителем. Нет, он абсолютно не становится несомненным правителем, и Соединенные Штаты больше не претендуют на то, что они оценивают, насколько Путин демократичен, уместен, легитимен. И это оценивает только он сам. И Соединенные Штаты с этим соглашаются. Потому что в новом фрагментированном мире, который в этом смысле уже не является американоцентричным, каждая страна сама по себе решает, какая власть легитимна, а какая нет. А правда, это не значит, что мир перестает быть американоцентричным в смысле контроля над технологиями, которые остаются важнейшим инструментом и аргументом управления этим миром, но это совсем уже другая история. Это не американоцентричный мир в старом смысле, когда США формировали критерии легитимности политических режимов. Поэтому он добился двух важнейших вещей, может считать себя победителем. Третья вещь, ради которой непосредственно война затевалась, он не добился. Это взятие Украины под контроль будет пытаться и дальше. Так что посмотрим.
А слушал ли ты интервью Уитков с Такеру Карлсоном?
Ну, для меня эмоционально сложно слушать и смотреть такие вещи. Я читал, да, расшифровку этого интервью.
Окей. Тогда я сразу перейду к тому, что там было сказано. Из того, что там было сказано, конечно, меня больше всего впечатлила история, когда Такер Карлсон спрашивает, что с его точки зрения, говорит, самое главное – это то, что Украина не должна присоединяться к НАТО. На что Стив Уитков отвечает, нет, это не самое главное. С моей точки зрения, самое главное, говорит он, это судьба четырех, но он сказал четырех, естественно, пять вместе с Крымом регионов. Это слон, в комнате которого не обсуждают. Дальше Уитков говорит, это русскоговорящие регионы. Они на референдуме проголосовали за то, чтобы быть в составе России. И вот это слон, вот с этим надо считаться. И действительно, мы таких слов от американской администрации, ну уж тем более от Европы, вообще от Запада не слышали, потому что мы всегда слышали только слова о том, что вот на бумаге есть юридические границы, их надо соблюдать.
Я согласен с тем, что мы вошли в эпоху размораживания замороженных конфликтов. Я об этом говорю уже 5 лет подряд. И поэтому границы не будут незыблемыми. И к этому надо готовиться. Вместе с тем, я, естественно, не стал бы считать эти референдумы легальными и легитимными. Здесь моя точка зрения не изменилась. Задача Стивена Уиткофа совершенно понятна. Это создать для Путина комфортное информационное поле. Погрузить его, как это пошловато называется, в теплую ванну. Чтобы Путин понял, что к нему относятся на этот раз с большой эмпатией. В отличие от предыдущих американских лидеров, которые или обманывали его, или были заведомо высокомерны, или и то, и другое. Трамп его, может, и обманывает, и Путин этого не исключает, конечно. И вообще Путин не может полностью верить американскому лидеру, каким бы он ни был. хотя бы потому, что в Америке существует эта проклятая сменяемость власти, которая мешает долгосрочным обязательствам с точки зрения Путина. И Трамп, хотя и сам воспринимает это как проблему, пытается уменьшить эту сменяемость, но все-таки он же, так сказать, неизвестно, что будет через 4 года. А именно поэтому порвать полностью с Китаем и так далее невозможно. Нужно, так сказать, сила России, Путин всегда это подчеркивал, явно или неявно, в ее одиночестве. В том, что она сама должна исключительно гарантировать себе свою безопасность, заключая любые альянсы, но ни в коем случае не ставя себя в зависимость от этих альянсов. Да, то есть не входя. Вот сегодня бы Путин ни в коем случае не вступал в НАТО. Тот Путин из начала нулевых, да, очень хотел вступить в НАТО и тем самым решить все свои проблемы. Сегодня он не хочет вступать ни в какой, ни с кем. В альянс, центр управления которым находится за пределами Москвы. Еще какой-то альянс, который управляется из Москвы, для Путина приемлем, типа ОДКБ. Да? Ну и то, мы видим, что это ОДКБ носит очень условно-досрочный характер, и даже в Казахстане в январе 2022 года, когда что считалось большой победой Путина и ОДКБ, это же был чисто символический жест. Фактически это была поддержка Касым Жомарта Такаева в его противостоянии с предшественником Нурсултаном Назарбаевым. Моральная поддержка, потому что 5-тысячный контингент российский, отправленный в Казахстан, не ввязывался ни в какие силовые столкновения, не решал боевых задач, он использовался для охраны административных зданий. Но сам этот факт показал, что Москва готова поддержать Такаева, а это уже для ситуации в Казахстане и для баланса сил в казахстанских элитах было очень важно. Что старший брат психологически это все равно сохраняется, и что он не делает ставку на бывшего президента, хотя многие могли так подумать, что, сказать, что Назарбаев получит кремлевскую поддержку, которую он не получил в той ситуации. Никаких других задач ОДКБ не решал, и даже когда Киргизия призывала ввести войска ОДКБ для подавления мятежей на юге страны, когда это было в 2006 или 2007 годах, ОДКБ ничего не сделал. Просто спокойно за этим понаблюдала, хотя, собственно, по уставу могло бы и действовать в той ситуации. Но ни в какие альянсы, никакие долгосрочные обязательства перед внешними игроками Путин сегодня ввязываться не станет. Он хочет договориться с Америкой, но он не хочет тотально себя ставить в зависимость от этой договоренности. Это тоже важно понимать. Вот. Но Трамп прекрасно понимает, что подобно, ну, как все понимают, что Трампа надо сразу признать самым великим в мировой истории в качестве предварительного условия любой с ним договоренности. Так и Трамп хочет показать, что вот теперь-то Америка прижимает Путина к любящей груди, что эта любящая грудь существует. И вот пресс-секретарем этой любящей волосатой груди является Стивен Биков, который прекрасно умеет это формулировать и рассказывать истории, как он передал Трампу портрет, написанный по заказу Путина, и как Путин молился в храме за Трампа, значит, в день покушения, что невольно заставляет нас вспомнить известный анекдот на эту тему из советских времен, как в день падения челнока «Челленджер» в 1986 году в Белом доме раздается звонок из Кремля и утром и говорится, вот приносим вам глубокие соболезнования по поводу судьбы Челленджера. Как, говорят в Белом доме, Челленджер же еще не взлетел. Ой, черт, простите, разница во времени.
Тут главное, что когда эти прекрасные люди пожимают друг другу руки, обнимаются, потом внимательно пересчитывать пальцы, причем не только на руках, но
Ну,
и на
конечно,
ногах.
они собираются обманывать друг друга, в этом сомнений нет. Просто обе стороны считают, что нужно, вот, так сказать, просто расстараться по полной в риторическом пространстве, чтобы тем самым создать благоприятные психологические предпосылки для успеха пакта. При том, что я говорю, что Путин точно не переоценен. Он очень хочет этого пакта, он ему необходим. Но он не поставит 100% себя на этот пакт, конечно, разумеется.
Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. И в этом смысле это то, от чего мы немножко отвыкли, потому что в последнее время, особенно со стороны Зеленского, очень часто публичная политика заключалась в том, чтобы устроить выездную сессию КВН и потом получать лайки.
Ну, это свойство демонстративной личности вообще, и Трампа в частности. Он же тоже любит нахамить кому-нибудь, да, в ситуации, которая этого совершенно не требует с политической точки зрения. Но в данном случае тут ведь вопрос не только в вежливости. Вопрос в том, что Путину показывают, что теперь его считают не парией, не диктатором, а абсолютно легитимным демократическим лидером. Это то, чего он добивался все 25 лет. Но мир,
Да,
который...
причем 25 лет назад он был абсолютно легитимным демократическим лидером.
При этом, естественно, весь демократический мир, который привык считать Путина парией и диктатором, смотрит на это несколько с отвисшей челюстью. Но Трампа это, видимо, не волнует.
Юлия Латынина, Станислав Белковский. Вот у нас тут пишут один из слушателей, Шульман, рецидивистка. Точно. А подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Станислава. Стас, огромное тебе спасибо.
Большое спасибо. До скорой встречи в нашем дежурном по эпохе. Ура.
Взаимно. Даше тоже большое спасибо. И кошке бабочке за то, что она заняла место кота Галстука. И все-таки какое-то четырехлапое существо нас порадовало своим появлением в эфире. А всего лучшего. До свидания. Посмотрим, когда завтра. Или, ну, в общем, посмотрим. Может быть, я даже Моисея, которого я обещала, сделаю на этой неделе. Но это не факт. Следите за тем, что будет. Да.